на судьба сотен пассажиров затонувшего на Филиппинах парома.
Екатерина Безгачина познакомила нас с новостями. Спасибо. Что же касается прогнозов синоптиков, то вот для жителей центральной европейской части территории России они благоприятны, эти прогнозы. Ну вот на текущие сутки, по крайней мере, в целом в регионе обещается день сухой, солнечный. Ну, кое-где, конечно, без осадков не обойтись. В Калининграде, в Пскове, в Архангельске, например. Но, в целом, повторю, в основном таки солнечно. Вот в Москве осадки ожидаются не ранее завтрашнего дня. Сегодня все солнечно, 19-21, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 45%, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже сегодня солнечно, но там погода испортится чуть раньше, чем в Москве. Уже сегодня к вечеру обещаются облака и дождь, а днем сухо опять-таки и солнечно, 20-22 выше нуля, атмосферное давление 754 миллиметра, влажность воздуха 34%, ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду. Ну а мы начинаем второй час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В этом часе поговорим о ситуации в Южной Осетии, о Московском международном кинофестивале. Естественно, послушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона, узнаем от них, чем живет Америка сегодня. Ну а тема, которую мы сегодня с вами обсуждаем, остается неизменной. Героическое выступление сборной России на Евро-2008, футбол. Так вот, задаем мы вам вопрос сегодня. Почему сборная России стала лучше играть в футбол? 96143, таков телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495, абонент Радио Свобода, естественно. Можно смс-сообщение с мобильного телефона посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну а в начале этого часа мы отправляемся в Абхазию, где 14 лет вот уже как раз в эти дни примерно исполняется с момента ввода российского миротворческого контингента в Абхазию. И вот сейчас в Тбилиси заявляют о начале процедуры вывода миротворцев из зоны конфликта. Ну а в Сухуми тем временем их награждают и предупреждают об опасности возобновления войны в случае ухода миротворческих сил. Слушаем нашего корреспондента в Грузии Георгия Кабаладзе.
Министерство обороны России, по сути, предъявило ультиматум грузинской стороне. Если в ближайшее время Грузия не вернет российским миротворцам, арестованным и вскоре освобожденным грузинской полицией несколько дней назад в Зугдиде, принадлежащее им военное имущество, а именно противотанковые управляемые ракеты, то грузинские наблюдатели будут выдворены со всех постов российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта. Первый такой инцидент уже произошел недалеко от пограничной реки Ингури и стал наглядной иллюстрацией ситуации, сложившейся вокруг миротворцев. Причем все это происходит в дни, когда исполнилось 14 лет со дня ввода в Абхазию миротворческого контингента под эгидой СНГ, и в дни, когда в Сухуми абхазское руководство награждает миротворцев, а в Тбилиси поговаривают об их скором выводе. Председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Тимур Мжавия сказал в интервью «Радио Свобода», что он, как и большинство беженцев и руководство Грузии, крайне негативно оценивает роль и действия российских миротворцев.
Российская сторона является, Российская Федерация является стороной конфликта и агрессивной стороной конфликта. Это уйма претензий. Они вовсе не являются миротворческим контингентом, они являются вооруженным формированием, и они вовлечены в те процессы, которые предусматривают сугубо политические цели. История об этом указывает, что Россия всегда старалась отторгнуть от Грузии его законные территории, так что этот процесс продолжается и поныне.
Тимур Мжавия подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу президента Саакашвили, сообщившего недавно о начале процедуры обсуждения вопроса вывода миротворцев из бассейна реки Ингури, то есть из зоны грузино-абхазского конфликта. В то же время грузинский лидер подчеркнул, что Грузия не намерена возобновлять войну в Абхазии после вывода миротворцев, но для этого необходимо провести предварительные консультации с абхазским руководством. О том, что такие консультации идут, свидетельствует последняя встреча в Швеции между грузинской и абхазской делегациями. Впрочем, как рассказал Радио Свобода руководитель грузинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Лумая, встреча была безрезультатной.
мы предлагали решать конкретные практические вопросы нового мирного плана. К сожалению, ни по одному из этих вопросов – экономическое сотрудничество, социальное, гуманитарное развитие, свободы передвижения для обычных граждан, становление человеческих контактов между людьми, которые там жили и были изгнаны, и теми, кто там остались. К сожалению, ни по одному из этих вопросов не смогли получить положительный ответ.
Явно не случайно, что именно во время обсуждения в Тбилиси возможности вывода миротворцев из Абхазии вице-президент непризнанной республики Рауль Хаджимба пригрозил вернуть под контроль Сухуми Кодорское ущелье Абхазии силовым путем. Напомним, что это ущелье – единственный регион Абхазии, где до сих пор распространяется юрисдикция официального Тбилиси. Там находится грузинский вооруженный контингент, а противоборствующие стороны разделяют лишь несколько десятков метров и посты российских миротворцев. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 8:45. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Страсбурге открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На повестке дня специальное заседание по состоянию демократии в Европе. Совет Безопасности ООН рассмотрит на сегодняшнем заседании ситуацию в Зимбабве. Сегодня с официальным визитом в Москву прибывает президент Армении Серж Саркисян. В Астрахани 17 воспитанников детского сада госпитализированы с диагнозом пищевое отравление. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей в середине этого часа. А в 13:07 по московскому времени сегодня в эфир выйдет программа «Час прессы». Разговорное телевидение, такова его тема. В гостях у Анны Качкаевой генеральный директор телеканала ТВЦ Александр Пономарев и обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина. Итак, «Час прессы» в 13:07 по московскому времени. Мы же вновь сейчас поговорим с Валерией Шабаевой, которая читает газеты и рассказывает нам о том, что они пишут. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Ну что же, футбол – модель жизни.
Совершенно верно. Или, во всяком случае, он должен стать таковым. Именно кадры в России по-прежнему продолжают решать все, а не какие-то структуры и механизмы, отмечает независимая газета в своем редакционном комментарии. Вот подобрали правильного тренера, тот грамотно отобрал игроков в команду, и в результате три блестящие игры в течение нескольких дней. А между тем, и футболисты, и сборные, и всякие федерации, и союзы в России были всегда, но только побед много лет не было. Так что теперь надо побыстрее переносить футбольный опыт организации конкретного достижения в политическую сферу, в которой реальная деятельность все больше подменяется имитацией. И если в исполнительной власти пиар все-таки вынужден идти рука об руку с какими-то настоящими делами, то в партийной жизни имитация, похоже, победила. Причем даже в самой главной кадровой сфере. Взять, например, «Единую Россию». И ведь тренер у нее уже не какой-то рядовой. Бывший президент России, а ныне председатель ее правительства. Но расставить игроков, то есть партийных функционеров, в правильном порядке он все никак не удосужится. Владимиру Путину пока явно некогда заниматься собственной партией. А между тем она в своих пиаровских играх подошла, кажется, к опасной черте. Если и не раскола, то взаимного внутреннего ожесточения уж точно. Несколько месяцев единороссы ведут широкую дискуссию как раз по кадровой проблеме, прекрасно понимая, что окончательное решение будет принято не ими, а единолично главным руководителем. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы к рулю не лезло. Вот настоящая причина возникновения такой дискуссии. Кадровые волнения поразили и одну из старейших партий России – «Яблоко». Проиграв выборы в Думу в 2003 и 2007 годах, не показывая особых успехов и в ходе региональных компаний, «Яблоко» все больше превращалось в виртуальную организацию, только имитируя свое присутствие в политике. И вот в этой партии, наконец, случились какие-то реальные события. Сменился ее председатель, четко заявлен ряд конкретных установок о внутренней дисциплине, союзниках, отношении к действующей власти, теперь, кстати, более партийно, чем прежде. Казалось бы, хотя бы здесь имитация начинает отступать. Однако к «Яблоку» остается еще очень много вопросов, на многие из которых ответов пока нет. Например, создание политического комитета – это почетная и растянутая отставка Григория Явлинского или, напротив, создание теневого руководства, своего рода партийного ареопага, все контролирующего, но ни за что конкретно не отвечающего, то есть разыгранный на партийном уровне тот же самый сценарий, который недавно на глазах всей страны реализовал Путин. Полномочия комитета, в частности, право на экстренное отстранение лидера партии, больше говорят о вероятности второго сценария.
Ну вот такую публикацию нынче выбрала Валерия Шабаева для того, чтобы ознакомить нас вот с нею. Мы же перейдем сейчас к новостям спорта. Футбол тут у нас плавно перетекает из газет в... Ну, собственно, да, без футбола как могут быть спортивные новости обойтись, если чемпионат Европы вступает в решающую стадию. Вот вчера состоялся последний четвертьфинальный матч сборной Испании и Италии. Сыграли в ничью 0-0, после чего испанцы победили по пенальти 4-2. Ну и теперь 26 июня там же в Вене испанцы сыграют в полуфинале с россиянами, а днем ранее в Базеле первую путевку в финал разыграют Германия и Турция. Кстати, могу футбольную тему продолжить уже сообщением из Москвы, где начался турнир динамовских команд, когда-то выступавших в чемпионатах СССР. Посвящен он 85-летию общества «Динамо» и называется «Игры чемпионов». В первом матче встретились команды Москвы и Киева. Игра закончилась в ничью 1-1, а по пенальти выиграли «Динамовцы» Москвы 6-5. Достаточно о футболе. Отметим и волейбол. Завершился очередной игровой день мировой волейбольной лиги среди мужских команд. В группе Б россияне вновь обыграли кубинцев на их площадке, на сей раз со счетом 3-0. Это четвертая победа сборной России, которая следующие матчи проведет в Риме и Триесте с командой Италии. А Италия идет на втором месте в группе с одним поражением. А во Франции завершились соревнования командного кубка Европы. Итоги его по легкой атлетики, естественно. Итоги его таковы. У женщин тройку призеров составили сборные России, Украины и Великобритании. У мужчин Великобритании, Польши и Франции. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же, как всегда, перейдем от спорта к экономике. О наиболее примечательных событиях в этой сфере человеческой деятельности нам поведает сейчас Иван Трифилов.
Совет Федерации России одобрил закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в два раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. В документе предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Добыча нефтегазового конденсата в России в январе-мае сократилась на 0,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, до 202 миллионов тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Объемы добычи природного газа за 5 первых месяцев года, наоборот, увеличились на 1,5% и составили почти 290 миллиардов кубометров. Комитет Государственной Думы России по труду и социальным вопросам разрабатывает законопроект о введении продовольственных талонов для малоимущих граждан, сообщил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей Иван Оболенцев. Такие талоны, по его словам, станут своего рода заменителем денег, и ими можно будет расплачиваться за любые продовольственные товары. После этого талоны будут инкассироваться в банки, которые, оплачивая их, выставят соответствующие счета федеральному бюджету. Голландская государственная компания «Газюни» получила 9% акций компании «Nord Stream», оператора строительства газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. При этом российский «Газпром» сохранил 51% участия, в то время как доли каждого из двух других нынешних его участников, германских энергетических концернов «ЕОН» и «БАСФ», сократились с нынешних 24,5% до 20%. По планам, первые поставки природного газа по новому газопроводу должны начаться в 2011 году, а ввод в эксплуатацию второй линии еще через два года позволит вывести его на проектную мощность – около 55 миллиардов кубометров газа в год. Французская «Акса», одна из крупнейших страховых компаний Европы, завершила покупку примерно 37% акций российской «Ресо-Гарантия», входящей в первую пятерку компаний этого сектора в России. Сумма сделки составила 1 миллиард 150 миллионов долларов, что делает ее крупнейшей на российском рынке страховых услуг. Соглашением двух компаний предусматривается, что в течение 2-3 лет АКСА может выкупить оставшиеся акции Ресагарантия и стать полным ее владельцем.
Иван Трефилов познакомил нас с новостями экономики. Ну а я добавлю, что доллар сегодня стоит 23 рубля 63 копейки, евро 36 рублей 70 копеек, а на международных торгах за евро дают доллар и 56 центов. От экономической темы мы далеко не уходим, потому что волнует она, естественно, не только россиян, ну, в разных, возможно, своих проявлениях, но так или иначе об экономике думают и в России, и в Америке, подтверждение чему сейчас мы получим от наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Встревоженный Уолл-стрит предчувствует новые финансовые потрясения. Страсти вокруг кубинского эмбарго. ФБР пытается выйти на след крупнейшего мошенника. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Основные индексы курсов акций упали на прошлой неделе на 3%. Впервые за 3 месяца индекс Доу Джонса опустился ниже отметки 12 тысяч пунктов и вернулся к уровню середины 2006 года. Причина очевидная – инвесторы вновь запаниковали. Они, кажется, разуверились и в эффективности мер защиты финансовой системы, предпринимаемых Федеральным резервным банком, и в работоспособности гигантского пакета экономического стимулирования, утвержденного Конгрессом. Это может означать лишь одно, считает видный американский экономист Стивен Ханке. Худшее еще впереди, и оно может оказаться неприятнее, чем ожидают многие. Проблемы, с которой мы столкнулись, гораздо масштабнее, чем официальные лица и ведущие финансисты готовы признать, говорит Стивен Ханке. Главное из них – банкам все еще предстоит списать огромные суммы со своих активов, потенциально сотни миллиардов долларов, выданные в виде различных кредитов некредитоспособным заемщикам, кредиты, которые банки не смогут вернуть никогда. Это в основном касается американских ипотечных кредитов, но половина наиболее рискованных из них финансировалась европейскими банками и инвесторами, гнавшимися, как им казалось, за надежным и высоким возвратом на капитал. В результате никто сейчас не может сказать, каковы реальные активы многих американских и европейских банков, насколько они крепки. Ныне банки не хотят одалживать даже друг другу, не зная, смогут ли они получить эти деньги обратно. И к чему такая неизвестность может привести? Даже Международный валютный фонд в недавнем отчете предполагает, что банкам придется списать около триллиона долларов. Если это так, то международная кредитная система будет заморожена, банки не смогут выдавать кредиты. Результат – глобальная стагнация, подобная той, что испытала Япония в 90-х годах. В течение десятилетия – нулевой рост. Развивающимся странам такой прогноз сулит большие беды. МВФ предполагает, например, что экономический рост в них снизится на 15%. Я лично думаю, что на все 25%. То есть китайский экономический рост составит не 10%, как в последние десятилетия, а 7,5%. И это обернется катастрофой для страны. Это может привести к волнениям, поскольку сразу упадет занятость. Что можно сказать о России? Это коснется и ее. Замедление экономического роста и в России неизбежно. Но пока последствия для России будут менее ощутимыми, поскольку на ее главный экспорт, природные ресурсы, сохранится в ближайшее время спрос, и по этой причине Россия выглядит более стабильной, чем другие развивающиеся страны, в том числе и для западных инвесторов. Говорил известный американский экономист, профессор университета Джонса Хопкинса Стивен Ханке. Многие на Уолл-стрит, впрочем, надеются, что редкостно благоприятные для России и неблагоприятные для других условия, обеспечившие гигантский рост цен на природные ресурсы, главным образом нефть, феномен временный. Большие надежды вселило в них неожиданное решение Китая повысить цены на бензин внутри страны на 18%. Как надеется Уолл-стрит, это поможет сбить ненасытный аппетит китайцев к нефти. Почему правительство Китая приняло такое решение? Этот вопрос Алан Давыдов задал Шону Рэндольфу, президенту Сан-Франциско экономического форума.
Очевидно, китайское правительство вынуждено признать, что темпы роста внутреннего потребления энергоносителей чрезвычайно высоки. Если 10-20 лет назад пекинские лидеры способны были безоглядно субсидировать этот сектор, то сегодня они просто не могут игнорировать рост затрат на производство и импорт энергии. Можем ли мы ожидать немедленного сокращения объема китайского нефтяного сектора и как следствие падения цен на нефть в глобальном масштабе? Я не предвижу немедленного падения объемов китайского импорта нефти. Китайцы сейчас потребляют огромное огромное количество нефти и продолжит потребление на этом уровне еще много лет. К тому же китайская экономика продолжает динамично развиваться. В последние годы этот рост составлял 11%. Сейчас он немного замедлился и, как ожидается, в текущем году составит 9%. Соответственно, импорт нефти немного сократится, но не упадет. Это несколько ослабит давление на мировой нефтяной рынок, который, как известно, чутко реагирует на прогнозы ожидаемого в будущем спроса. Скорее, именно восприятие этих прогнозов нефтетрейдерами сыграет большую роль, чем фактическое снижение объемов импорта нефти Китаем. Поддержание низких цен на энергоносители на внутреннем рынке – это по большому счету хорошо или плохо для экономики? Китай не уникален в своей практике государственного субсидирования энергетической сферы. Такая практика особенно распространена в странах, которые сами являются крупными производителями нефти и газа. Низкие розничные цены на бензин и другие энергоносители особенно активно поддерживаются в таких странах, как Саудовская Аравия и Венесуэла. Тамошним лидерам представляется естественным, что, коль они это производят, они могут себе это позволить. Но проблема субсидий в том, что они стимулируют высокий уровень потребления нефти. Если цена на нефть ниже рыночной, то люди ни в чем не ограничены. Их просто подталкивают потреблять больше и больше. Если же цена повышается, это отражает фактические рыночные тенденции и стимулирует к меньшему потреблению. Странам, подобным Китаю, сейчас предъявлен огромный счет на оплату импортируемой нефти и других энергоносителей. Не исключено, что удорожание топлива повлечет замедление экономического роста в Китае и даст дополнительный толчок инфляции. Но Пекин осознает, что субсидии становятся опасными и для экономики, которая искусственно перегревается, и для государственного бюджета. Именно поэтому Китай вынужден поднять цены для своих граждан. Сказал Шон Рэндольф, президент экономического форума залива Сан-Франциско.
Он комментировал неожиданное решение китайских властей повысить цены на бензин на внутреннем рынке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы вскоре продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы», но продолжаться ему еще недолго, до 9 часов, а в 9 начнется, естественно, программа «Свобода в 9». Сегодня ее ведет Марк Крутов, он сейчас рядом со мной в студии. Доброе утро, коллега.
Доброе утро, Олег. Сегодня, в первую очередь, подводим итоги двухдневного съезда партии «Яблоко», завершившегося уходом Григория Явлинского с поста председателя и, вроде бы, примирением депутатов с лидером петербургского отделения Максимом Резником. Расскажем о новом проекте по сбору данных о местах захоронений жертв Холокоста в России, о новой книге, которая выходит сегодня в свет в Польше. Ее авторы сенсационно доказывают, что Лех Валенса на самом деле был агентом советских спецслужб. А с вами Олег и с нашими экспертами, надеюсь, подведем итоги четвертьфиналов чемпионата Европы по футболу и в том числе проанализируем игру сборной России.
Ну да, естественно, сегодня никуда не деться, футбольная тема главная, и в нашей программе она тоже доминирует, но и газеты о ней пишут, и вопрос мы задаем слушателям. Кстати говоря, уж напомню на всякий случай, вопрос сформулирован он так: почему сборная России стала лучше играть в футбол? Ну, ваши сообщения я буду читать ближе к концу программы, а вы теперь уже знаете, что ни в коем случае нельзя пропустить программу «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Ну а пока в Москве лишь половина девятого, и это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Приморье суд приговорил к различным срокам заключения трех обвиняемых по делу об убийстве кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Александр Федотов и Александр Фахридинов осуждены на 12,5 лет колонии и 10 лет. Алексей Земков, обвиняемый в пособничестве, получил 4,5 года заключения условно. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу гражданина США, осужденного в России на 3 года тюрьмы по обвинению в незаконном ввозе патронов. Пастор Филипп Майлз был задержан в московском аэропорту в январе, когда в его багаже нашли коробку патронов к оружию. Майлз уверяет, что вез их в подарок другу и не знал необходимости заполнять декларацию. В Астрахани 17 воспитанников детского сада госпитализированы с диагнозом пищевое отравление. Состояние детей оценивается медиками как средней тяжести. По-прежнему неизвестна судьба сотен пассажиров и членов экипажа затонувшего у берегов Филиппин парома. Живыми найдены пока лишь 32 человека. В понедельник утром к месту трагедии вышло второе спасательное судно. Совет Безопасности ООН рассмотрит сегодня на своем заседании ситуацию в Зимбабве. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил серьезную обеспокоенность отказом лидера зимбабвийской оппозиции Моргана Цвангирая участвовать во втором туре президентских выборов, назначенных на 27 июня. Президент Франции Николя Саркози прибыл с трехдневным визитом в Израиль. Главной темой его переговоров с руководством страны станет урегулирование ближневосточного конфликта. В Страсбурге сегодня открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На повестке дня специальное заседание по состоянию демократии в Европе. Иордания вернула Ираку более 2500 памятников древности, вывезенных из этой страны после начала операции американских войск в 2003 году.
Ну и о погоде. Сегодня на европейской части территории России ожидается день в целом солнечный и сухой. Вот в Москву дожди придут только завтра днем, а сегодня и без осадков, и без облаков. Плюс 19-21, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 45%, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге дожди начнутся чуть раньше, уже вот прогнозируют синоптики сегодня вечером и осадки, и облака, но днем по-прежнему солнечно, безоблачно, плюс 20-22, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 34%, ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду. Итак, мы вновь переходим к теме, которую сегодня с вами обсуждаем. Это тема героического выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу. Россияне, как известно, в полуфинале. Вот вчера выяснилось, что будут играть с испанцами, но уже никого они, естественно, не боятся. Ну и они, и их болельщики считают, что российским футболистам теперь все по плечу. Ну, возможно, это и так. С другой стороны, мы же знаем, что никакая команда не может быть идеальной, совершенно, естественно, есть какие-то недостатки у каждой. Ну вот о том, как играть против сборной России, наш корреспондент Игорь Швейцер побеседовал с известным в прошлом футболистом, игроком Олимпийской сборной СССР Юрием Сивидовым.
Сборная России удивила всех. Но наверняка вы, как специалист, отметили какие-то слабости в ее игре, и наверняка у соперников тоже было время и возможность заметить что-то такое. Что бы вы отнесли к недостаткам сборной России, за счет чего ее можно сейчас обыграть?
Я думаю, что это, наверное, увидели и все болельщики. Те четыре штрафные, которые били голландцы, они были крайне опасны. Во-первых, они один мяч забили с этого штрафного. Причем эти штрафные были даже выполнены не с фланга, когда, казалось бы, наиболее опасно, а прямо из глубины поля. Элементарная подача в штрафную. Ван Нистелрой забил один мяч, еще один он не забил, еще два не забили там других игроков. Это был самый опасный момент у наших ворот. Так что я думаю, со стандартами как была беда, так она и осталась. И Атинфиеву надо было играть на выходе в этих моментах. И очень и очень внимательно играть позиционно игрокам. Мне кажется, позиция двух центральных защитников, она неверна. Потому что все эти четыре штрафные, они были совершенно однотипны. И все были очень острые. И во всех мы проиграли. Они просто не попали в ворота. А проиграть вот такую игру просто из-за штрафного, конечно, обидно. Я думаю, что это одна из главных бед нашего футбола. В остальном, надо сказать, что, конечно, пока что в обороне не всегда все четко идет взаимодействие, не всегда четко выполняется команда. Вы отлично помните момент, когда, опять же, чуть-чуть Игнашевич не забил сам себе, когда Атинфиев выскатил ему навстречу, да, он головой протыкал, хорошо Атинфиев успел поймать этот мяч. И вы видели, как два игрока просто спорили, потому что напряжение было колоссальное. Все эти недочеты нечеткой команды, это раз. Ну и то, что наши два крайних защитника уходят вперед и создают колоссальное давление на ворота противника, это, конечно, колоссально здорово. И Анюков, и Жирков это делают здорово. Но не всегда они успевают назад. И хорошо, что голландцы, на мой взгляд, просто здорово набегались в играх с итальянцами и французами. И никак еще не могут отойти от всех этих дел. И плюс они их все и выиграли с крупным счетом. А вот так другие команды могут за счет этого нас наказать. Здесь позиция и двух центральных защитников, и позиция хавбеков должна быть четкой. Свободное место надо занимать. Уж если Жирков совершенно ясно больше нам принесет пользы, играя в атаке вместо левого хавбека, то его зону, конечно, должен страховать тот игрок, который играет. В данном случае с голландцами слева играл Зарянов, и, наверное, было бы лучше страховать его.
Какова должна быть тактика соперника, чтобы сборной России не удалось показать ту игру, которая до сих пор ей удавалась?
Против быстрых некоторой команды, которая сейчас является нашей, тактика должна в первую очередь отнять мяч. И самое главное, не давать разбежаться нашим игрокам середины поля, которые много комбинируют, много играют в пас короткий, да, и что очень и очень проходит. Конечно, очень большого внимания требует персональная опека Аршавина, бесспорно. И обязательно закрыть зоны двух крайних защитников, и Анюкова, и Жиркова, которые подключаются, создают много опасных моментов. Все в футболе можно сделать, но это все легче сказать, чем провести на поле, потому что если игроки здорово готовы, если игроки находятся в хорошей форме и способны повторять за короткое количество времени большое количество рывков и на высокой скорости, то остановить их очень и очень тяжело. Мы, кстати говоря, находимся все время в таком преимуществе на всех чемпионатах Европы и мира, но ни один тренер, который работал с нашей командой, этого преимущества не использовал никогда. Я все время говорил о том, что преимущество-то колоссальное, почему мы не используем это, хотя элементарная беговая работа у нас выше намного, чем у остальных команд в этот период. Вот Гус это использовал, и мы стали очевидно видеть, что наши игроки раскрылись совсем по-другому. Такой игрок, как Павлюченко, я никогда не видел, чтобы он 4 игры подряд играл так стабильно и с таким большим движением, и с таким большим количеством опасных моментов, которые он создает. Вот что значит просто элементарная беговая работа.
Таковы соображения известного в прошлом футболиста Юрия Сивидова, с которым беседовал Игорь Швейцер. Почему сборная России стала лучше играть в футбол? Такой мы вам сегодня задаем вопрос. Послушайте, как в Томске отвечали на него.
Больше внимания стали уделять. Вот и всего лишь только. Вот сейчас пообещали им денег, премию, они и выиграли. А без денег-то кто теперь работает? Никто. Ну и желание, любовь к родине тоже.
Вы знаете, я так считаю, это за Гуса Хидинга. Только за тренера. Хотя бы он нашел, вы знаете, тех игроков, которые могут играть. Аршавин, там еще Павличенко, там все это дело. Он нашел их, выявил.
Собрал команду,
да.
Это именно качество тренера, собрать команду, увидеть, когда какой игрок может, с кем может сыграться, с кем может именно в команде. Потому что футбол – это игра командная.
Не знаю, либо чудо, либо фокус. Нет никаких объективных предпосылок для того, что они стали лучше играть. Как играли, так и играли. Просто повезло.
Как вам кажется, почему сборная России стала играть лучше?
Просто России везет в этом году и все.
Вы считаете, что это только везение?
Ну, везение, наверное, может, играть лучше стали, спонсоры стали.
То есть все-таки вопрос денег есть в этом?
Конечно, есть, всегда есть.
А вы болеете вообще?
Я болею, но не смотрю за футбол. Результатом интересуюсь.
Ага. Ну, а вам как кажется, почему стали лучше играть?
Я думаю, материальное стимулирование.
Ну, а вы болеете, смотрите футбол?
Да, до 4 не спала дважды.
Мне кажется, наверное, потому что игроки молодые. Может быть, какую-то им тактику навязали, больше там техничными стали. Ну и, наверное, есть желание больше, хотят чего-то добиться уже, действительно показать, что они живут в такой большой стране, как Россия.
Я не знаю, я просто не увлекаюсь футболом, потому что парень смотрит, и мне приходится тоже смотреть.
Ну, во-первых, у нас травмированных игроков стало меньше. Ну, Андрюха Аршавин вышел, да? Все ровно стало. Ну, во-вторых, Гус Хидинг, у него как бы, он же везучий человек, да? Ему везет. То есть, попадают нам в штанги, да, там. Как бы мы тоже попадаем, но нам тоже попадают. Все нормально, то есть. Ну, я думаю, где-то до финала мы дойдем.
Как вам кажется, почему сборная России стала играть лучше?
Потому что, наверное, болельщики все объединились. Как бы они это чувствуют. Ну и еще плюсом, наверное, денежные вливания оказали свое влияние на футбол.
Вы болеете, смотрите матчи?
Да, то есть в спортбар ходим.
А вы как думаете, почему стали лучше играть?
Знаете, не знаю, не слежу за футболом. Я дома сплю, когда он смотрит.
Ну а так спрашивайте потом утром результат. Как сыграли?
Ну, может быть, спрошу, так он говорит. Ну, выиграли, хорошо, молодцы.
Ну, может быть, то, что недовольство болельщиков постоянно выражалось так яро, что уже перестали верить, и они как-то это придало им стимул, чтобы доказать, что они все-таки что-то могут.
А вам как кажется?
Да, я без понятия, я особо так не болею.
То есть вы не следите вообще за Евро?
Как бы так интересно иногда бывает. Молодцы, что я могу сказать, да?
Ну а как вам кажется, смогут они победить и в финал выйти Евро-2008?
Вполне.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, почему сборная России стала лучше играть в футбол. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а теперь несколько ваших сообщений с ответом на вопрос, почему сборная России стала лучше играть в футбол. Подозреваю, два традиционных кнута, общее усиление ура патриотических настроений в обществе и жесточайшая требовательность тренера Варяга. На Руси это всегда помогало, написал Шамиль из Истры. Вот еще сообщение от супругов Ворониных из Ульяновска. Пишут супруги Воронины: футбольные победы — это хорошо, но вот кремлевский телевизор бесновался до неприличия, показывая тупые пьяные рожи. Ну, в радости тут, в общем, да. Слушатель, подписавшийся саратовец, написал: да ввезите нам руководство лет на 5 от президента до бригадира, и Россия вырвется из пут, которые мешают ей встать в ряд благополучных стран. Ну, кстати говоря, такая точка зрения тут тоже еще есть. Вот слушатель Селиванов пишет: жаль, что у народа нет денег на покупку руководителя страны. Ладно, еще представится время тут и остальные ваши сообщения почитать. Пока давайте от футбола все-таки отдохнем. В Москве проходит важное событие, примечательное, Московский международный кинофестиваль. И вот почетным его гостем стал выдающийся японский режиссер, актер, поэт и художник Такеши Китано. Он получил приз за выдающийся вклад в кинематографию. Началась ретроспектива его фильмов, Китано провел мастер-класс для кинематографистов, ну и дал пресс-конференцию в кинотеатре «Художественный». На этой пресс-конференции побывала Елена Фанайлова.
Такеши Китано продолжал разговор с журналистами в том же духе, что и на церемонии открытия фестиваля. Мол, я не достоин такой награды, а культура Толстого и Достоевского выше всех культур. Кажется, господин Китано просто не очень хотел общаться с журналистами и прикрывался традиционным японским способом – вежливостью. Но и вопросы ему задавали странные. Не хотел бы он пойти по стопам Акиры Куросавы и экранизировать великую русскую литературу? По словам режиссера, такую честь он еще не заслужил. А вот его ответ на странный, признаться, вопрос – не хотел бы он продюсировать русские фильмы молодых режиссеров.
Продюсером чьих-либо чужих фильмов я стать вряд ли смогу. Мне, дай бог, спродюсировать собственные произведения. И там проблем много, и в этой области я не преуспел. Так что вот такой отрицательный ответ принимайте.
По крайней мере, оживился он только один раз, когда был задан вопрос о том, как он проводит свободное время.
В свободное время отдыхаю и, как вы поняли, смотрю телевизор. Любимые программы – это Discovery Channel, передачи по истории, и, мне кажется, канал BBC создает и показывает интересные фильмы. Вот что могу сказать о своем свободном времени.
Известно, что Такеши Китано дает интервью крайне осмотрительно. Он вообще чрезвычайно скрытен, несмотря на то, что главное его амплуа – комический артист. По крайней мере, в этом качестве у себя на родине он гораздо популярнее, чем режиссер. Он поэт и художник, который использует псевдоним Бит Такеши. Он телеведущий, дважды бравший интервью у основателя секты Аум Синрюкё. Соотношение трагического и комического в его фильмах так причудливо и так порою сюрреалистично, что эти ленты оказываются ближе европейскому зрителю, чем японскому. Фильм «Куклы», сделанный Китано вместе с Йоджи Ямамото в качестве художника по костюмам, считается самым эстетским и депрессивным в карьере режиссера. «Куклы» входят в московскую ретроспективу, как и классический экшен «Жестокий полицейский», феерический смешной жанровый перевертыш «Затоичи» и первый фильм трилогии о творчестве «Банзай режиссер». Такеши Китано говорит о своих творческих планах.
Я сейчас работаю над новым фильмом. Фильм называется «Ахиллесова пята». Это будет последний фильм трилогии. Первый фильм вам известен, это «Банзай режиссер» Такеши. И вот это будет произведение, которое завершает трилогию. В этом фильме я хотел бы передать свои чувства, настроения именно как режиссера. Это не комический, не смешной фильм, не развлекательное произведение.
Так выступал режиссер Такеши Китано перед московскими журналистами. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Приморье к различным срокам заключения приговорены трое обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Из более чем 800 пассажиров и членов экипажа затонувшего у берегов Филиппин парома живыми найдены пока лишь 32 человека. В Страсбурге открывается сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. На повестке дня специальное заседание по состоянию демократии на континенте. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И вновь рядом со мной в студии Валерия Шабаева, благодаря которой мы уже убедились сегодня, что футбол является основополагающей темой.
Это даже все.
Да, вот именно, для российских газет. Ну, кроме футбола, все-таки, если внимательно присмотреться, можно что-то найти, да?
Да, да, да. Я вот вооружилась лупой, и сейчас вам расскажу, что две газеты пишут о том, что на этой неделе высшие иерархи Русской Православной Церкви намерены определиться со своим пониманием прав и свобод человека, а также вынести решение о том, нужен ли церкви собственный суд и в какой форме он должен существовать. Предполагается, что именно эти темы будут обсуждаться на архиерейском соборе Русской Православной Церкви, который откроется во вторник в главном кафедральном соборе Москвы, храме Христа Спасителя. В этом важнейшем церковном собрании, светским аналогом которого могут служить разве что съезды правящей партии, примут участие священнослужители рангом не ниже епископа. В том числе ожидается, что из Нью-Йорка прибудет митрополит Илларион, новый глава Русской Православной Церкви за рубежом, воссоединившийся с Русской Православной Церковью. Известия тоже об этом пишут. Священники и миряне в средствах массовой информации и на интернет-форумах не только бурно обсуждают повестку дня вот предстоящего собора, но и шлют коллективное обращение. Иными словами, предстоящий форум уже вызвал живейший интерес многих. Ну, вот известия поговорили с митрополитом Калужским и Боровским Климентом о том, какие темы собираются обсуждать иерархи и какие решения предстоит принимать. Об этом большое интервью на седьмой полосе издания. Независимая газета пишет: Джон Байерли, кандидат на пост посла Соединенных Штатов Америки в России, выступил перед Комитетом по международным делам Сената США. Он дал оценку российско-американским отношениям, причем акцент получился на том, какой Вашингтон хотел бы видеть Россию. Байерли, который фактически гарантировал себе, как пишет независимое утверждение Сенатом, вероятно, будет более сложным собеседником для Москвы, чем его предшественник на посту Уильям Бёрнс. Служба нового посла США в России, которым в ближайшие недели станет Джон Байерли, придется, как отмечает издание, на период смены власти в Вашингтоне. Коммерсант выносит на первую полосу публикацию о заглавленную на таможню с чистой совестью. С осени ввезенный в Россию контрабандный товар можно легализовать в течение 5 дней, уплатив все таможенные платежи. Приказом главы службы Андрея Бельянинова определен порядок таможенного оформления незаконного импорта, отсутствие которого делало нормы таможенного кодекса 2003 года о легализации спящими. Приказ снижает риски контрабандистов и может вызвать всплеск серого импорта, но долгосрочно будет сокращать объемы контрабанды. Кроме того, приказ сокращает возможность конфискации силовиками контрабанды у импортеров. Ну вот, это было о сером импорте, а теперь о черном золоте. В аравийском городе Джидда вчера состоялась экстренная конференция крупнейших производителей и потребителей нефти, а сообщает об этом газета «Газета». Инициатором стал король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель-Азиз Аль-Сауд. По его мнению, настало время обсудить необоснованно высокие цены на нефть. Пока это лишь информационная волна, но одна из тех, на которые нефтяной рынок обычно реагирует очень чутко. Однако рынок не поддается. Тенденция не снижения цен на нефть не сломлена, так что увеличение добычи может обернуться ростом доходов Эр-Рияда по неупавшим ценам. Вот такая нефтяная хитрость.
Ну что ж, действительно, кроме футбола есть что почитать в газетах. Спасибо Валерии Шабаевой, которая сегодня знакомила нас с содержанием наиболее интересных публикаций в Центральной Российской печати. Ну и в американской жизни, естественно, тоже тем много, посему мы вновь отправляемся в Америку и слушаем продолжение рубрики, подготовленной нашими коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» страсти вокруг кубинского эмбарго, ФБР пытается выйти на след крупнейшего финансового мошенника. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В Соединенных Штатах эмоционально восприняли решение Европейского Союза формально отменить экономические санкции против Кубы. Для американцев отношения с кубинским режимом были трудной темой в течение 4 десятилетий, когда Вашингтон пытался расшатать репрессивную систему с помощью экономического эмбарго. В то время как сомнения по поводу разумности такого подхода выражаются даже известными политиками, стратегия США остается неизменной. Слово Яну Рунову.
Представитель Госдепартамента Том Кейси заявил: «Мы не видим на Кубе никакого фундаментального отхода от диктатуры Кастро, и у нас нет оснований считать, что настало время для смягчения санкций. Мы не поддерживаем ни Европейский Союз, ни кого-либо еще, кто решил теперь смягчить санкции», — так сказал представитель Госдепартамента. Президент исследовательского фонда Atlas Economic Research Foundation Алехандро Чефуэн считает, что ошибки в отношении Кубы допускают и Европейский Союз, и Соединенные Штаты. Он говорит, что для Америки отношения с Кубой болезненный вопрос и достаточно противоречивый. «Я не люблю двойной стандарт. Принципиально неверно, когда эмбарго против Южной Африки, например, нарушавшей права человека, ни у кого не вызывало сомнений, тогда как по поводу эмбарго в отношении Кубы единого мнения в международном сообществе почти никогда не было. В то же время я за то, чтобы предоставить возможность Раулю Кастро пойти по пути смягчения режима. Режим все равно останется кастровским, коммунистическим, но, возможно, с элементами оттепели, как было в Советском Союзе в первые годы правления Хрущева. Европейский Союз, конечно же, вправе вести в отношении Кубы самостоятельную, независимую от Соединенных Штатов политику, но европейцы не должны закрывать глаза на продолжающиеся нарушения прав человека на Кубе. В то же время надо признать, что санкции никак не помогли изменить политику кубинского руководства». Критики решения Европейского Союза считают, что отмена эмбарго поможет коммунистическому режиму продержаться дольше. «Чем больше взаимодействия с внешним миром у Кубы в этот переходный период, тем, как мне кажется, больше шансов разрушить железный занавес, за которым Гавана держит свой народ. Понятно, что ослабление или отмена санкций на руку кастровцам, но продолжение санкций вряд ли что-то изменит в ближайшие годы, а расширение контактов с Западом может принести хоть какой-то свежий ветерок перемен. Я не настолько наивен, чтобы верить в демократизацию Кубы при Рауле Кастро, но я и не настолько догматичен, чтобы настаивать на бесконечном продолжении санкций до тех пор, пока не произойдет коренная смена режима. Тем более, что Запад спокойно сотрудничает со многими другими режимами, нарушающими права человека. Это и мусульманские страны, и коммунистические. Поэтому и политика в отношении Кубы не должна быть неизменной». Так считает Алехандро Чефуэн, президент американского исследовательского фонда Atlas Economic.
Мнение Вашингтона пока остается другим. Федеральное бюро расследований пытается выйти на след, возможно, крупнейшего мошенника в истории Соединенных Штатов. Бывший глава инвестиционного фонда, 48-летний Сэмюэл Исраэл, исчез на прошлой неделе, в день, когда он должен был начать отбывать тюремное заключение за кражу более чем 400 миллионов долларов у инвесторов. Следователи полагают, что он скрылся, симулировав самоубийство. В пятницу была арестована его подруга и возможная сообщница, рассказывает Владимир Морозов.
Эксперты отмечают высокую квалификацию 48-летнего финансиста. Он сумел обмануть не рядовых вкладчиков, а опытных профессиональных инвесторов. Его фонд принимал вклады не менее 5 миллионов. Сэмюэл Исраэл говорил клиентам, что инвестирует их средства в различные фонды, которые на самом деле были фиктивными. Фиктивной была и созданная им аудиторская фирма, которая якобы периодически проверяла деятельность финансиста и его организации – Bayou Funds, говорит адвокат Росс Интелисано. «Я думаю, это один из самых наглых случаев мошенничества в истории так называемых хедж-фондов. И случай самый крупный. Так или иначе, похоже, что история подходит к концу. Вначале Сэмюэл Исраэл обманывал частных инвесторов, теперь пытается уйти от федерального правительства. ФБР предупреждает, что беглец вооружен и очень опасен. В апреле его приговорили к 20 годам заключения, и на прошлой неделе он должен был явиться для отбытия срока в тюрьму в городе Бостоне, где содержат заключенных, которые нуждаются в длительном лечении. У финансиста серьезно больна спина, и ему необходима очередная операция. В тот день, когда Сэмюэл Исраэл должен был приехать в тюрьму, его внедорожник был обнаружен посреди моста Bear Mountain, который пересекает реку Гудзон севернее Нью-Йорка. На пыли, покрывающей капот, было пальцем выведено: самоубийце не больно. Тело предполагаемого самоубийцы найти не удалось. Те, кто его знают, считают, что он вряд ли покончил с собой. Последние 8-9 лет он вел, так сказать, красивую жизнь отъявленного мошенника и вовсе не собирался оказаться в тюрьме. Позже стало известно, что подруга беглеца Дебра Райан, с которой они жили в городе Армонг, штат Нью-Йорк, помогала ему грузить и снаряжать в дорогу другую машину – recreational vehicle – автомобиль со спальными местами, в котором он и начал побег. Полагают, что Дебра Райан и доставила Самуэла Израэла, отброшенной к этой второй машине. В широко распространенной листовке ФБР говорится, что беглец все еще может быть в своем так называемом доме на колесах. Это Кочман Фриланда выпуска 2007 года, цвет белый. Дебре Райан предъявлено обвинение в том, что она помогла преступнику скрыться. Она отпущена на свободу под залог в 75 тысяч долларов. Злые языки поговаривают, что теперь она тоже сбежит. Хотя ей угрожает не 20 лет тюрьмы, как ее милому, а всего 10.
Интересно, что единственным надежным убежищем для Роберта Веска, легендарного предшественника Израэла по мошенничеству, стала Куба. Знаменитый беглец, также бежавший с деньгами инвесторов, появился на острове в 80-х годах. Там он и закончил свои дни 20 лет спустя. Какова судьба присвоенных им 200 миллионов долларов, неизвестно. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну а мне до завершения нашей программы осталось лишь прочитать ваши сообщения с ответом на вопрос, почему сборная России стала лучше играть в футбол. Вот в книге «Конфликт», вышедшей в 89-м году, подробно рассказано, как искусно играть в СССР договорные матчи, почему-то вспоминает Александр из Сызрани. Но вот пишет: сегодня мастерство отечественных игроков резко снизилось, но резко возросли на излете своей эпохи желания российских чиновников хоть как-то прославить себя в истории. Огромные нефтедоллары и связанная с ними повальная коррупция эффектно помогают им в этом стремлении. Ясно. Причем тут футбол, ну вот, ну, собственно, так, многие, в общем, ну, в смысле, не знаю, многие, не многие, но некоторые считают, Николай Борода вот тоже такого же мнения придерживается. Ладно, давайте быстро сейчас читать. Татьяна вот считает, что главная причина победы футболистов России — огромное вливание денежных средств. Но вот Станислав Павлович пишет: победу России считаю личным достижением Гуса Хиддинка, а кто называет его предателем Голландии, то пусть это делает в личных беседах, а не публично. Ну, конечно, это, естественно, всерьез никто так не считает. Александр отмечает две причины: Хиддинк человек не бедный и востребован в любой стране, его с руками оторвут, материально независим. И вторая причина: талант не спрячешь, суперпрофессионал, он и есть суперпрофессионал. Ну вот так вы отвечали на этот вопрос. Мне же уже теперь осталось только попрощаться с вами от своего имени, от имени ведущего Олега Винокурова и от имени нашего продюсера Екатерины Высоцкой. До свидания, всех благ, и слушайте программу «Свобода в 9» с Марком Крутовым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».